Здравствуйте, это подкаст «Медузы», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Говорим мы сегодня про смерть и про то, как она воспринимается, переживается во время войны, нынешней, идущей между Россией и Украиной, России и в Украине. Светлана Еремеева с нами сегодня, исследовательница, кандидат культурологии, автор книг «Память и памятников», «Память после битвы» или «Поле жатвы». И о ней, вот о третьей книге мы сейчас в основном поговорим. «Мертвое время. Военные похороны 2022 года в России и в Украине». Здравствуйте, дорогая Светлана.
Здравствуйте.
Небольшое замечание. Труд вышел в независимом издательстве Freedom Letters, так что всех желающих приобрести, прочитать, отправляем туда. Солдат, если говорить про, собственно, войну и военные похороны, он вообще не становится разве немножко чужим для общества, еще уходя в армию? В некотором смысле мертвым, точнее, ни тем, ни другим, когда его призывают. С рекрутских времен, кажется, это в литературе довольно обстоятельно описано, в том числе и региональные особенности, как провожают на службу, а тем более на войну солдата, и совершается такой обряд перехода, как свадьба или похороны.
Становится. Ответ – да. Но дело в том, что 100 лет назад, действительно, уходя, он становился со значительной долей вероятности мертвым навсегда. Но поскольку за последние 100 лет, 20 век, понимание как бы личности, оно изменилось в той культуре, которую мы называем европейской, и солдат стали возвращать для похорон домой, ведь это уже не было, скажем, в Первую мировую, только для очень избранных людей это было возможно и стоило усилий больших их родственников. Во вторую тем более такого не было. Там уже и усилия родственников не помогали. То вот это возвращение домой – это тот момент, когда он, чтобы стать настоящим мертвым, он возвращается из социально мертвых. И, собственно говоря, вот тот момент, который меня интересовал, куда я смотрела, вот это и есть этот момент. Происходит ли это превращение? То есть это как мертвая и живая вода. Несколько в обратном, правда, порядке, да, здесь его нужно оживить для того, чтобы он стал настоящим мертвым и чтобы его можно было похоронить, возвращая ему вот это человеческое достоинство.
Каким образом можно оживить? Если пришел цинковый гроб, вскрыть его и посмотреть, в вашей книге есть рассказы матери, лежит как живой, думал, похудеет, еще что-то, но нет, даже цвет кожи не изменился.
Нет-нет, я имею в виду другое. Я имею в виду то, что вернуть его как социальную личность, вернуть его в то состояние, в котором он был до ухода в армию. Хранить его как человека, а не просто как того, кто стал безымянным солдатом, того, кто стал винтиком. И это на самом деле помогает заштопать социальную ткань. То есть это очень важно для живых. Происходит это или не происходит?
На примере России и Украины еще поговорим, как из винтиков обратно в людей, да, нужно превратить покойного, как вступает в некоторый конфликт, даже приватный и традиционный, с церемониальным, с военным. Но еще хочется уточнение сделать небольшое про современность. Мы сейчас в Европе, в России и Украине наблюдаем войну, в общем-то, традиционную, очень большую, с большим количеством убитых. При этом она совершенно аномально в смысле коммуникации, потому что я недаром спросил вас сперва про то, когда солдат умирает в социальном смысле. Если забревали в рекруты, даже после реформ, да, 19 века, когда ненадолго вроде как уходили, даже не на войну, в общем, можно было попрощаться с человеком. И то, что он возвращается, было скорее везением. Про Первую и Вторую мировую войну понятно. Первая война большая, советская, когда покойников стали привозить, убитых стали привозить, это Афганистан. И это было шоком, да, уехали, умерли, и это не так шокировало, чем когда привезли, и во дворе все равно хоронят, все равно семьи хоронят, как бы там ни говорили, помалкивайте, не надо это обсуждать, но 10 лет и тысячи убитых, это изменило общество. А сейчас мы наблюдали такой же большой конфликт, и, в общем-то, смерть происходит, наверное, в момент, когда человек на связь перестает выходить. У него все равно есть какой-то телефон, он как-то через сослуживцев или лично может послать видео, позвонить, и этого не происходит.
Ну, это новый вид смерти. Я, честно говоря, про это не думала. Хотя мне попадались, конечно, жуткие истории, связанные с теми, кто перевозил тела, да, когда они перевозят тело, а в это время у него звонит телефон, и там написано «мама». Да, вот все, коммуникация закончилась или нет?
Пока никто не ответил на телефон и не сказал, что человек мертв, нет, он как бы живой.
Да. Вообще, это интересный момент, который как-то существует отдельно. Я, честно говоря, про это не думала, про коммуникативную смерть. Вообще, несомненно, что это очень традиционная война, если говорить с точки зрения военных средств. Несмотря на присутствие высокоточного оружия и дронов, нет, это все равно традиционная война. И она очень необычно существует в информационном поле. И, собственно говоря, один из аспектов этого я и исследовала, потому что я же не исследовала непосредственно похороны. Я не могла говорить про похороны, я там не была, ни на каких. Меня интересовали их репрезентации в публичном поле, меня интересовало, как они существуют на YouTube, где они доступны для каждого. А вот, скажем, перестал выходить этот человек на связь, но дальше на YouTube размещают видео о его похоронах. Он в этот момент жив или мертв? Вообще, вот в этом информационном обществе граница между жизнью и смертью проходит как-то по-другому. Я исследовала вполне конкретные истории. Да? Просто нужно, чтобы было много таких исследований, чтобы понять, как устроена смерть в современном мире. Здесь, как это ни цинично звучит, была возможность, был материал, который был связан именно с войной. Как-то он сконцентрирован оказался. Обычно этот материал просто трудно придумать, в каких местах это замерять, как это исследовать.
Если говорить про еще убитых на войне, я понимаю, что это может быть какие-то такие предварительные вопросы, но мне кажется, важно некоторую справку сделать. Покойник, человек, который на войне убит, он что за член общества и какого качества он, простите за эту терминологию, покойник, как к нему относится? Он средоточие несчастья, он неправильно умер? Или в современном понятии, в понятиях этого конфликта, убитые на войне, они в кавычках или курсивом пишу правильные?
Я думаю, что здесь есть разные точки зрения. Вот буквально на одну смерть. Там как бы пересекаются несколько этих точек зрения. И поскольку есть возможность их высказывать, хотя бы в тех же комментариях под видео в YouTube, то мы видим, что эти точки зрения разные. Нет единого понимания, что он такое. Именно поэтому я и говорю о том, что очень важно в этот момент вернуть его из состояния солдата в состояние человека, да, чтобы попрощаться с ним в этом качестве. Потому что вот политические споры насчет того, кто он есть, они бесконечны. Мы его не отпустим. Он станет призраком. Мы окажемся обществом, в которое заселено ходячими мертвецами, которые живут просто рядом с нами. Поэтому это очень важная вещь, мне так кажется.
Ну, в смысле, ходячими мертвецами еще и в традиционном смысле, как утопленники, да, какие-нибудь, или повешенные, что они неупокоены и нам могут навредить. Я когда спрашивал про правильных, неправильных мертвецов, я это имел в виду.
Вы знаете, я думаю, что сейчас мало кто может это артикулировать, но ощущение осталось, что это неправильно. То есть я думаю, что кроме этнографов и специально обученных людей, мало кто будет рассказывать про заложенных покойников, да, что вот эти вот неправильные мертвецы. И тем не менее, вот это ощущение осталось, оно проявляется по-другому. Это как в свое время, когда Юрий Дмитриев искал вот это захоронение, которое стало сандармохом. У него была очень интересная методика своя. Он общался с жителями окрестных деревень и спрашивал, где у вас плохие места, куда они ходят за ягодами, куда они ходят за грибами. И он искал в этих плохих местах. Вот этих плохих мест может становиться все больше.
Про заложенных покойников тяну руку с парты. Я и до вашей книги это знал, хочу похвастаться. Это принятый в литературе термин, и он восходит к вятичам. Они своих неправильных покойников хоронили лицом вниз и могилу закладывали чем-нибудь тяжелым, камнями. И такое во многих традиционных культурах есть про неправильно умерших и неправильно похороненных, что они могут прийти и навредить тебе. У нас неправильно думают, когда за похоронами раскидывают елочку, что эта смерть, да, вернется, и она должна уколоться, не вернувшись в дом. Но это не совсем так. Видимо, это, скорее всего, тоже восходит к тому, что вернется сам покойник. Вот если про елочки говорить, за теми, кого хоронят, те, кто приехал, солдаты убитые, за ним кидают елочки? Ну, то есть они могут как бы вернуться? Их опасаются вот таким же образом, неартикулированным?
Я могу сказать только одно. Ни на одном видео я этого не видела. То есть у меня отсмотрено, ну, больше 150 точно. Насколько больше, не знаю, там, на 20, на 30. Просто 150 задокументировано, а еще у меня часть осталась просто... Это не снимают, и это важно на самом деле, потому что это, оказывается, маргинально для публичного поля. То есть даже если это делают, это какие-то маргинальные вещи.
Почему? Потому что вот это сложное отношение к убитым на войне, они вроде бы и неправильно умерли, а с другой стороны мы их уважаем. И здесь тоже все время хочется представлять, что пишешь, и писать курсивом. Тут перевешивает как бы уважение, героический вот этот миф и пафос.
Если говорить про российские видео, там еще они так сложно устроены конфессионально и культурно, что там, где могли бы быть елочки, их не так много. А насчет того, была ли традиция с елочками в Украине, я не знаю, но здесь как раз может быть дело в другом. Даже на очень длинных видео. Нужно понимать, да, что эти видео могут быть от полутора минут до полутора часов. Даже на очень длинных видео они все равно монтированы. То есть отобрано то, что важно. То, что является коммуникацией между тем, кто делает видео, и предполагаемой коммуникацией те, кто будет его смотреть. Вот елочки, даже если они там есть, они уже не говорят. Ну, то есть это неважная часть информации, которая должна фиксироваться, которая должна остаться.
Если говорить про сам этот феномен таких суперпубличных похорон, которые снимаются, и вы исследовали не очень популярные и очень популярные ролики, я так понимаю, что у вас задача была вообще все возможное посмотреть из опубликованного. Как вы сами объясняете вот этот феномен? Почему люди это снимают, почему выкладывают, что хотят сказать, что говорят невольно, проговариваются, и почему другие это смотрят часто, ну вот сотни тысяч просмотров?
Это разные истории для России и Украины. По-разному устроено информационное поле, по-разному устроены ролики. То есть у меня как бы было две серии. У меня была первая серия примеров. Она была собрана в конце февраля, середине марта, ну где-то за 10 дней 2022 года, когда только-только начали возвращаться первые погибшие и появились эти ролики. И была вторая серия, собранная спустя полгода. Ну, там плюс-минус месяц, там несколько по-разному получилось для России и Украины, потому что пока я работала с одной, вторая уже получилась на 2 месяца позже, но это не важно. И вот эти вот первые серии, в которых было по 20 кейсов, скажем так, там видео было чуть побольше, потому что на некоторых кейсах было несколько видео, с одной стороны и с другой стороны, они были устроены по-разному. Все российские видео были журналистскими репортажами. Причем это были журналистские репортажи региональных телекомпаний. Это не был уровень федеральный, но это и не был уровень локальный. То есть это было некое административное решение попробовать вот такую форму. Для меня загадка, почему оно было принято, потому что они потерпели неудачу, потому что дальше все закрывать комментарии. И на самом деле, когда я спустя полгода начала искать, российских видео было просто мало. И это уже или были очень мелкие локальные телекомпании, или это были вообще любительские видео. Но я говорю, их было просто мало. А на уровне крупных телекомпаний я разговаривала со знакомыми. То есть они сказали, да, звонки были. Сказали, что нет, этого нам не надо. Вот это важно, да. То есть это осталось, скажем, на кабельном телевидении хоть чуть-чуть. Но они сказали, в эфире это появляться не должно. Поэтому что здесь заставляло снимать? Здесь заставляла снимать работа. Если говорить про первую серию, если говорить про вторую серию, в которой было 50 примеров с каждой стороны, с русской я просто больше не нашла. Поэтому я ограничила и украинскую, потому что украинских было гораздо больше. То вторая серия – это были попытки на очень локальном уровне найти возможность об этом разговаривать. Попыток это было мало, то есть я каждый раз могу сказать, что это индивидуальные попытки решения этого. Совсем по-другому устроена ситуация в Украине оказалась. Когда появились первые вот эти 20 кейсов, которые я собрала в начале марта, на самом деле они тоже были журналистскими, и в основном это был региональный уровень. То есть вот на этом моменте сильных расхождений не было. Там были расхождения в обряде, там были расхождения в дискурсе, но это не очень принципиально. А вот очень интересно то расхождение, которое случилось полгода спустя, когда я смотрела, что стало с этой историей в Украине. Потому что там съемка и размещение вот этих роликов, именно там появляются полуторачасовые ролики, размещение их в YouTube, оно уже стало привычным делом. Оно стало, ну, можно сказать, повседневной практикой. И это был способ прощания, в который предлагалось включиться другим людям. В то время, как я говорю, в России это осталось скорее в виде экзотики, в виде попыток буквально отдельных людей как-то это сделать.
У меня вопрос есть, который вообще-то, видимо, тянет где-то страниц на 100 текста, если сжато, и минут на 60, опять же, если предельно коротко, разговора. Каким образом война меняет отношение к смерти? Каким образом меняется, наверное, сама смерть, да, в понимании общества?
О смысле жизни в смс-ках, да, приблизительно. Люблю этот жанр. Опять же, здесь существуют разные уровни. Богатство русского языка мне позволило предложить разными словами обозначить эти уровни. Это не зашито в самих словах, это чисто техническая операция, да, что мы можем говорить о горе, когда это касается семьи и отдельных людей. Мы можем говорить о скорби, когда это касается каких-то сообществ, да, групп людей, скажем так. И мы можем говорить о трауре, когда это касается политики государства. Наверное, война меняет на всех уровнях это отношение к смерти. Но самое интересное, мне так кажется, и меньше всего оно меняет на личном уровне. Если погиб сын, то это погиб сын. То есть как бы вот горе, оно и есть горе, и оно как раз универсально. То, что касается на государственном уровне, смерть пытаются инструментализировать и сделать ее полезной в этой ситуации для государства. Что тоже вполне себе логичное, рациональное. Собственно, что государству до личности каждого и до горя отдельных семей. Самые интересные изменения, я не уверена, что они в этот момент происходят, они в этот момент проявляются. Вот это очень важно, потому что как раз это я поняла в процессе писания книги. Это то, чего я, очевидно, раньше не знала. То, что происходит на уровне сообществ, скажем так. Потому что они оказываются вот в этой промежуточной зоне универсального человеческого горя и безликой и безличностной вот этой мощи государства, у которых совершенно разные траектории понимания смерти. И только сообщества могут сделать так, что человеку все-таки будет возвращена его личностная сущность, скажем так. Еще раз, я видела только ролики. Но по этим наблюдениям я могу сказать, что у украинцев это получается гораздо лучше, чем у россиян. Ну, дальше мы можем рассуждать, почему это получается, но это еще, значит, вот несколько книг и лет исследований. Но вот что тут я должна сказать? Выход на этот уровень общей скорби от личного горя, он совершенно не автоматический. И само горе не создает структур скорби. Горе как раз атомизирует людей. Когда человеку плохо, ему совершенно не хочется выходить на демонстрацию по поводу того даже, что это плохо. Это происходит только тогда, когда структуры солидарности уже существуют. Тогда возможен переход от уровня горя на уровень скорби. И тогда сообщество может сообща провожать, оплакивать и преобразовывать уже умершего человека, делать его настоящим мертвым.
Каким образом тут работает официальный дискурс, авторитетный дискурс, в том числе военный церемониал и другие официальные компоненты, включая медийное освещение в случае с Россией, ну и Украиной, да? Как это сочетается с приватным и с традицией? И есть ли тут противоречия?
Противоречия, конечно, есть. Сочетается, опять же, по-разному. Уровень военного церемониала – это как раз государственный уровень. Вопрос в том, насколько принимают его родные, которые хоронят человека. Опять же, я должна сказать, что вот эта эволюция 20 века, когда понимание личности человека меняется, как ни странно, ее можно очень хорошо наблюдать, читая устав за уставом, в смысле редакции разных лет, устав караульной гарнизонной службы, сначала СССР, да, потом Российской Федерации, где описывается, как хоронить погибших военных. Вот это опять та же история, которая существует в России на многих уровнях, когда с законом все хорошо. Кто же эти уставы читал, это называется? У меня уже такое ощущение. То есть далеко не сразу. Это произошло только в 60-х, 70-х. Я сейчас навскидку не скажу. В книге это есть. Фиксируется эта норма, что тело возвращается родным. Правда, оно возвращается все равно через военкомат, не напрямую. Но тем не менее, если говорить про устав, там вообще-то черным по белому написано, что тело возвращается родным, родные определяют порядок похорон. Но я имею дело с видео. И я могу предположить, что на видео попадают наиболее конвенциональные случаи, в которых военный церемониал является смысловым центром. И вот, конечно, когда военный церемониал присутствует в российских похоронах, он на себя стягивает все. Военные становятся главными, они управляют этим процессом, и они хоронят погибшего как военного, как солдата. И, собственно, вот с этой главной идентичностью он и уходит. И именно поэтому очень интересно то, что когда удается найти воспоминания об этом родных, у них очень часто в это время случается провал. Они, скажем, помнят, как прощались, да, еще до официального прощания. А что происходило непосредственно на хоронах, они говорят, как в тумане. Я не помню, но, в общем, как-то произошло, как-то это закончилось, и руководили этим именно военные. А вот в Украине произошла другая ситуация. Причем она тем более интересна, что в Украине, в отличие от России, о том, что нужен современный церемониал военных похорон, задумались после Майдана. То есть 8 лет были люди, которые об этом думали. Там администрация президента иногда думала, иногда не думала, иногда вдруг срочно начинала думать. Но, в принципе, такая вещь присутствовала. В то время как в России я не видела ни одного намека, что церемониал-то как-то надо немножко изменить, да, вот, как бы уже государство совершенно другое. К началу войны новый церемониал в Украине был создан. Была создана модель, он был утвержден, были даже проведены съемки идеального церемониала для того, чтобы его можно было тиражировать. Причем к указу президента о военных похоронах там было все очень подробно расписано. Просто я оценила эту работу. В приложениях там было от нот всех музыкальных произведений, которые там играются, до механизма, который должен опускать гроб в могилу. И в первой серии моих видео можно заметить, что этот церемониал пытаются реализовать. То есть официальный подход, как бы, вот он здесь есть. А спустя полгода, нет, победила другая модель. Военные присутствуют. Но там в Украине, опять же, было даже уже на начало войны, учитывая то, что они об этом думают, да, и это по-разному устроено, 2014 года, на тех же видео было очень явно видно, что военные официальные и военные, привезшие тело, то есть военные полевые, это всегда очень разные группы, они даже не смешиваются никогда в пространстве. Но победила, в конце концов, стала наиболее распространенной модель. Там присутствуют некоторые знаки воинского, но это именно знаки воинского церемониала. Там на первое место выходят или родные, или церковь. Тут мне трудно сказать, потому что я думаю, что это скорее зависит от человека, который снимал и монтировал. Да, тут нужно непосредственное наблюдение на месте. Ну, в общем, в Украине смогли защитить мертвых от государства. Вот в последний момент, да, в момент их похорон. Потому что государство, оно везде такое. Оно хочет солдат контролировать до последнего момента, пока это, наверное, даже после могилы.
Я когда читал это, у меня был в голове вопрос, можно ли, предельно огрубляя, сказать, что в России с участием военных хоронят солдата, хоронят убитого на войне человека в форме, а в Украине гражданина. Но тоже, в общем, прочитав ваш текст, мне показалось, что скорее в России стараются хоронить солдата родственники, пробуют отстоять, да, свое приватное право на прощание с близким, а в Украине это удалось лучше сделать, и в том числе на уровне символов, там какие-нибудь рушники и караваи, и церковь как основное место прощания, а оно более приватное, менее официозное, и церковь, ты, наверное, сам сам можешь выбрать. Это побеждает, да, что более семейственные, что ли, похороны. Ну, то есть, по большому счету, процесс тот же, просто в Украине чуть лучше удалось семьям защитить свое право на горе и на прощение.
Ну, в том-то весь и интерес, что нужно понимать, что в 90-х годах мы выходили из одной точки. Поэтому говорить о похожести многих процессов, да. Но действительно в Украине есть вот эта сила, сила разных сообществ, ну, наверное, из которых складывается гражданское общество. Я просто очень аккуратно употребляю, то есть не употребляю это слово, потому что вообще-то я подозреваю, что у него есть какое-нибудь очень точное определение. Но поскольку его все стали употреблять, да, я боюсь, что это слово, оно скоро будет заболтано, оно становится бессмысленным. Но в Украине есть целая сеть сообществ, которые как бы вот эту субъектность мертвого, права мертвого сохраняют. Я не скажу защищают, на самом деле защищают неправильное слово, потому что ну, как глупо это защищать. Но они сохраняют и охраняют его в каком-то смысле от государства, потому что тем более воюющее государство. Оно, в общем, любое по определению устроено в этом отношении довольно просто.
У вас при этом там есть про влияние мифа нового гражданского, мифа АТО и Майдана, героической мифологии. Оба эти слова я произношу без какой-то оценки, но вот это характеристика, да. Есть флаги, семьи сами берут украинский флаг на похороны. Ну, то есть пафос того, что мы хороним героя, он все-таки какое место занимает, насколько он там присутствует?
Тут вопрос не насколько он присутствует и там в значительной степени. Вопрос на самом деле, что такое героизм, это по-разному определяется. И вопрос, на каком уровне он присутствует. И, наверное, можно было бы поговорить, но это какая-то отдельная тема, и надо отдельно думать, зачем как бы это надо. Действительно, на украинские похороны люди выходят с флагом, причем они очень часто какие-то потертые, на них написаны какие-то автографы. Да? То есть с 2014 года они с этим флагом и в пир, и в мир, и в добрые люди. Про героизм, я говорю, естественно, звучит и там. Это военный похорон, от этого нам никуда не деться. Иначе происходит полное обесмысливание того, что произошло. И в Украине как героизм определяется то, что человек пошел защищать Родину. В России конструкция героя, она устроена несколько по-другому. Во-первых, здесь почему-то, вот честное слово, я здесь почему-то произношу тоже без всяких кавычек. Это для меня загадка. Почему здесь никогда на похоронах неизвестно, как человек погиб, я не знаю. Вот почему в Украине известно, а вот здесь никогда неизвестно. То есть, когда какие-то слова произносятся, потом выясняется, что это была абсолютно придуманная история, никак не связанная с реальными событиями. И здесь героизмом оказывается именно смерть. Опять же, в данном случае не в том вопрос, насколько это правда, а вопрос о том, как это звучит и что такое герой. Потому что любые похороны – это еще и коммуникация и передача смыслов вот тем людям, которые там присутствуют. Или тем людям, которые смотрят видео. А видео очень много смотрят. Вот я совсем не знаю, как раскрутить эту историю, что это означает, у меня нет версий. Но видео смотрят сотни тысяч людей. И российские, и украинские. Вот это важно. Даже если это какое-нибудь совсем чудовищное просто вот видео, снято начинающим блогером. Ну, есть такое в моих примерах. И видеоряд, и комментарии, и все. У него камера так поворачивается под разными углами. Это просто мучительно с точки зрения не темы, а того, как это сделано. И тем не менее их смотрят. И это, я говорю, это коммуникация, и это передача смыслов. Так вот, смыслы, в конце концов, оказываются такими. В России он герой, потому что он погиб, а в Украине он герой, потому что он пошел защищать.
Интересно, существенное отличие. Я хотел бы к вашей мысли вернуться про то, как горе превращается, конвертируется в не личное чувство, да, не личное переживание, а общественный феномен траура. Можно ли, или это слишком грубо будет, говорить про то, что в России и в Украине, в общем-то, государство хотело бы этому препятствовать, поскольку если траур, то мы начинаем задаваться вопросами. Это на нас, как на политиков, начинает давить, да, в случае с Россией. Зачем мы воюем, например, такой вопрос может быть. Или почему так плохо воюем в случае с Украиной, ну вот, не знаю. Невозможно перемирие без каких-то максимальных выгод по отношению к обороняющейся стране. Я понимаю, что это какое-то огрубление, но также я понимаю, что в голове довольно сильно сидит вот это представление про то, как из Афганистана приезжали гробы и как это подкосило Советский Союз в моральном, что ли, в общественном смысле слова. Может быть, это штамп, но этот штамп настолько широко распространен, что он до сих пор формирует наше сознание, да? Вроде бы советские люди договаривались с советским правительством, за скобки выносим все эти оговорки про общественные договоры и условность этой концепции, никогда не воевать, вот в позднем Советском Союзе жить мирно, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем, и вы нас тронули, и поэтому мы, конечно, плевать хотели на ваш Советский Союз, когда он закачался. Одна из причин, да? Вот про конвертацию горя в траур и препятствование этому.
Ну вот здесь как раз удобнее работать вот с тем разделением, которое я предлагала между горем, скорбью и трауром. Излишней в любом государстве, я это подчеркиваю, да, оказывается вот этот уровень скорби. Его надо отставить. Как раз траур – очень удобная вещь. То есть траур мы сразу же переключаем это в режим мемориализации, ставим десятки тысяч этих парт-героев, и как раз тут происходит инструментализация. То есть желательно, чтобы вот это вот процесса скорби, процесса оплакивания, а еще, не дай бог, общего оплакивания, когда действительно начинают возникать вопросы. А как так вообще получилось? А почему? А зачем? Потому что вопросы возникают на этом уровне, а не возникают на уровне коммуникации. Да? Вот этот уровень сообщества – это всегда уровень коммуникации. Они начинают проговариваться, и они начинают будить какую-то мысль. Он не выгоден ни одному государству. На самом деле, скорбью заинтересовались в гуманитарных теориях совсем недавно, буквально последние 20 лет. Но там среди примеров, скажем, есть такой. Вот после трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке, ведь государство же сразу пыталось это переключить в режим траура. А режим траура очень хорошо соработает с режимом национальной гордости, национальной стойкости и вообще с национальностью, да, вот с идеей нации и с идеей величия нации. И там было сопротивление разных сообществ, которые смогли оплакать тех, кто ушел. В России это не очень получается. А в Украине это получается, ну, в большей степени. Я не думаю, что это получается стопроцентно, но это получается в большей степени. Но там многое было проговорено, начиная с 2014 года. Причем очень интересно, когда они начали возвращать тела погибших в 2014 году, эта работа, она шла по-разному организованная, но, в принципе, она тогда шла по разные стороны фронта. То есть не только погибших со стороны киевской, да, власти, их эксгумировали и вывозили в Украину, но эксгумации первоначальных захоронений шли и в Донецкой, и в Луганской области. Вот про это я почти ничего не знаю. Потому что я не смогла найти... То есть про то, что это существовало, я знаю от свидетельств киевских поисковиков. Я знаю, что в Луганске работали афганцы, кстати. Там работали бывшие афганцы. Они занимались перезахоронениями. Но там не было системной какой-то политики. Это были какие-то отдельные акты. А вот в Украине не сразу и не просто это сформировалось. И дальше они уже смогли отстоять от государства эту точку зрения, что в войне 21 века неизвестных солдат быть не должно. У них есть несколько крупных кладбищ с захоронениями неизвестных, но там везде есть база ДНК.
Хорошо, мне кажется, нужно подводить итог. Я хотел бы, чтобы вы это сделали. Рискну так сформулировать вопрос. Что нового для себя вы зафиксировали? Какие изменения в обществах России и Украины обнаружили, изучая военные похороны?
Ну, во-первых, совершенно четкое – это наличие рабочих структур солидарности. Это инфраструктура. По ней могут прокачиваться разные смыслы. Но в Украине они есть, в России их нет. И очень важный для меня вывод о том, что проблема достоинства человека, она в Украине реально существует. В том числе и по отношению к солдатам. И ее не существует в России. То есть он никому, кроме своей семьи, которая на самом деле его не за это любит, никому, кроме своей семьи, этот погибший не нужен. Это по-разному устроенный, я пользуюсь этим термином, по-разному устроенный жизненный мир. И на самом деле вот тут наша разность с Украиной, она вылезает очень заметно, во всяком случае, для меня.
Хорошо, отлично. Спасибо большое.
До свидания.
Это была Светлана Еремеева, исследовательница, кандидат культурологии и автор книги «Мертвое время. Военные похороны 2022 года в России и в Украине». Подчеркну, что речь шла именно про 2022 год и про обширные сложившиеся практики. Пару совсем недавних похорон, связанных, понятно, с ЧВК Вагнера, мы не обсуждали, и это было специально. Очень скоро здесь будет традиционная рубрика «Чтение ваших писем». Ваши письма, которые вы отправляете на адрес podcast@sobakameduza.io. Владислав из Батуми написал о наших, о моих, в частности, просьбах поддержать «Медузу» финансово. Из России небезопасно переводить деньги на ваши счета? Окей, но вы же советуете читателям из России просить эмигрировавших друзей переводить вам деньги. А почему бы вам не создать таких фантомных друзей читателей из России переводить деньги на карту доверенного вам физлица в РФ, а вы с карты этого физлица уже совершаете перевод через крипту на ваш «Медузе» счет, кажется. Зумер только что изобрел дропа, да? Дорогой тезка, я совсем не знаток, конечно, но погодите, в вашей логике должна быть какая-то карта, оформленная в России на некого человека, и она будет российской, еще раз это подчеркну. При этом легко будет узнать тому, кто хочет перевести на этот счет, что это за человек, и если это сделает недоброжелатель, он обнаружит не только это подставное лицо, но и дискредитирует всех, кто на эту карту отправлял свои пожертвования. Правильно я вас понял? Ну нет, кажется, это очень небезопасно, и так не стоит рисковать. Не улавливаю, как эта схема могла бы работать, хотя, может, чего-то недопонимаем. Другое письмо. Не уверен, что стоит называть имя этого адресанта. Оно редкое, а в письме есть детали биографии, которые могут легко вывести на автора этого текста, так что без имен. В последнее время очень много разговоров о новом учебнике истории, хотя, на мой взгляд, это сильно мифологизированный и далеко не самый важный предмет. А вот про обществознание, которое должно знакомить детей с тем, что происходит в реальном мире и прямо сейчас, а не во времена Ивана Грозного, почему-то никто не вспоминает. Хочу предложить вам сделать подкаст на эту тему, чему учат детей сейчас, лезет ли туда государство, что стоит поменять, какие есть подходы в мире и нужен ли вообще подобный предмет. Сам я, Москва, физматик, 27 лет, ничего не помню с уроков обществознания, будто их вообще не было. Узнавать об устройстве общества мне пришлось уже после универа самому из СМИ интернета, а многие люди, которых я встречаю, до сих пор понятия не имеют, как устроены выборы, парламент, чем СК отличается от прокуратуры, чем ЦБ отличается от Минфина и т.д. и т.п. Было бы интересно послушать, как мы оказались в этой точке, какова в этом роль школьного образования и как это поменялось бы в условной ПРБ, да, имеется в виду прекрасная Россия будущего. Во-первых, смешно, что то, как устроены выборы, СК, прокуратура, ЦБ и Минфин, что вы об этом узнавали, потому что сейчас мы видим всю декоративность, да, этих институтов, насколько они не соответствуют декларируемым функциям и насколько они не так работают, как вообще власть по-другому устроена в Российской Федерации, не номинально, а фактически. Во-вторых, ну, предлагали уже и тему про учебники, не уверен, что смещение в сторону обществознания тут что-то существенно меняет, потому что курс и всякие уроки о важном — это все в одну сторону, и все это какая-то пыль в глаза. Наверное, в каком-то идеальном мире нужно бы рассказывать о том, как устроены и институты в стране, и власть вообще, как она функционирует, как ей противостоять, как гражданское общество должно осуществлять за ней контроль. Ну, когда-нибудь, наверное, такое будет. Другое послание от Владимира. Добрые слова ваши, я прошу прощения, пропущу, неловко их читать, слишком рахат-лукумно, а кроме добрых слов-то ничего и нет в послании. Ну, значит, ничего не прочитаю. Дмитрий тоже с комплиментами, к счастью, и Дмитрию Кузнецову они достаются, не только команде подкаста. И Дмитрий, не Кузнец, а наш слушатель, пишет, что раньше равнодушно относился к блоку с чтением писем, а затем оценил, потому что, цитирую, обсуждение писем выбрасывают в живую реальность, вводя в резонанс, хочется сказать, согражданами. Это ли не духовный признак гражданства? общества. Ну, не знаю, духовный или недуховный, но признак, я бы даже уточнил, как минимум нашего с вами сообщества. Признак, если вам приятно это слушать, если вы находите отклик в сообщениях других людей, если вы тоже воспринимаете это как диалог. Я именно за это и ценю ваши письма, за отчетливое чувство локтя. Рад, что и вы также это воспринимаете. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Поддержите «Медузу», если вам это посредством, если для вас это безопасно. Делитесь впечатлениями, мыслями и историями в письмах. Их нужно отправлять на адрес podcast@medusa.io. И встретимся здесь же снова. Подкаст выходит каждый будний день. Так что новая встреча, не заставит себя ждать. Пока-пока.